«Ты остаешься здесь», — сказал Кернс. «Я не подчиняюсь вашим приказам», — хмыкнул Малаки.
«Хорошо», — сказал Кернс мягко, — «но ты подчиняешься приказам Пеленора. Нам нужно, чтобы кто-то остался здесь и охранял вход, а также присмотрел за Уиллом Генри, разумеется».
«Я проделал весь этот путь не для того, чтобы нянчиться», — закричал Малаки. Он с мольбой бросился к Уортропу. «Умоляю, это же мое право!»
«Да неужели? И в чем оно, по-твоему, заключается?» — взъелся Кернс. «В ее действиях не было ничего личного. Она поступала, как любая мать, защищающая своих детей, которым грозит опасность».
Уортроп положил руку на плечо Малаки. «Кернс должен пойти. Он профессионал и эксперт в этом деле. И я должен пойти. Потому что если кто-то и заслужил право, так это я. Я вспомнил, как доктор сказал тогда в подвале. Интересно, будет ли она удовлетворена, получив его сына? А если она вернется каким-то образом сюда, кто-то должен здесь караулить», — продолжал увещевать Малаки доктор. «Не оставлять же для этого одного Уилла Генри. Ты только посмотри на него. Он же всего лишь мальчик». Ярко-синие глаза посмотрели на меня, и я отвернулся. Такая в них стояла мука. «Я могу остаться здесь и охранять вход», — предложил я. «Возьмите Малаки с собой». Конечно, на мои слова не обратили никакого внимания. Малаки мрачно смотрел, как доктор и Кернс проверяют, сколько у них осталось боеприпасов и в каком состоянии оружие. Кернс взял две световые шашки и несколько пакетиков со светящимся порошком из сумки доктора, проверил гранаты. Доктор отвел меня в сторону и сказал: «Здесь что-то не так, Уилл Генри. Хотя я и не могу за это поручиться. Она не из тех, кто забивается в угол. Она слишком хитра для этого. Как не оставила бы она нам двух отпрысков на растерзание, не будь в этом необходимости. Все это крайне любопытно и странно. Так что смотри в оба и зови нас сразу, как только заметишь хоть что-нибудь необычное». Он сжал мою руку и добавил строго: «И на этот раз ни шагу отсюда, чтобы, когда я вернусь, ты был здесь, Уилл Генри».
«Хорошо, сэр», —
сказал я, стараясь изо всех сил, чтобы голос мой не дрогнул. «И я предпочел бы, чтобы ты был жив».
«Я постараюсь, сэр».
С тяжелым сердцем смотрел я, как они спускаются с Кернсом в узкий проход. Что-то обеспокоило меня, какая-то мысль не давала покоя. Надо было что-то спросить у него, что-то важное, что-то я должен был вспомнить. Но вот досада, все забывал.
«Сколько нам ждать?»
— крикнул им вслед Малаки.
«Чего ждать?» — спросил Кернс. «Сколько нам ждать, прежде чем последовать за вами?»
Кернс помотал головой.
«Не ходите за нами!»
У стены Кернса сделал широкий приглашающий жест, пропуская доктора вперед. Минута, и они исчезли. Потом исчез и свет их ламп. Несколько минут Малаки молчал. Он подошел к одному из поверженных антропофагов и ткнул его пару раз винтовкой. «Этот вот мой», — сказал он, указывая на черную дыру в центре спины монстра. «Значит, ты спас мне жизнь», — сказал я.
«Думаешь, это поможет, Уилл? Теперь мне надо убить всего лишь еще пятерых».
«Ты не мог помочь своим близким», — сказал я. «Ты был в своей комнате, как в ловушке. И на самом деле ты и Элизабет не мог помочь. Как бы ты мог спасти ее, Малаки?» Он не ответил. «Как во сне», — сказал он вместо этого, грустно помолчав. Он смотрел на тело, распростертое у его ног. «Не сейчас. Сон — моя жизнь до всего этого, до встречи с монстрами. А, пожалуй, должно быть наоборот. Это очень странно, Уилл. Он рассказал мне, что случилось после того, как я отправился в узкий лаз на разведку. Они действительно нашли два основных хода из кормушки, куда мы спустились по веревке в самом начале. Казалось, оба пути ведут вниз. Они с доктором пошли по одному туннелю, а Кернс по другому. Очевидно,
по тому самому, куда попал я и где лежал брошенный больной антропофаг. Я подозреваю, что, будучи отменным следопытом, Керн заметил следы нашей борьбы и понял, но не сказал другим, куда именно я исчез. Проход, по которому шли доктор и Малаки, все время разветвлялся на несколько других, и у каждой развилки они выбирали тот туннель, который уходил вниз. На полпути доктор обнаружил следы самки, они пошли по этим следам и оказались в той яме, куда я свалился и где мы сейчас находились. «Она пришла вон оттуда», — сказал Малаки, указывая на темную стену позади убитых монстров. «Мы знали, что Кернс, должно быть, уже нашел это место, потому что видели свет и слышали выстрелы. Но я никак не ожидал, что здесь окажешься ты, Уилл». «Да, я тоже не ожидал». Малаки оперся о винтовку, и она медленно ушла прикладом в мягкую почву. Он вынул ее и смотрел, как вода заполняет неглубокую ямку. «Земля здесь пропитана водой», — заметил он. «И стены влажные. Должно быть, где-то рядом протекает подземный ручей или река». Он был прав. Ручей был. Он протекал перпендикулярно к пещере, примерно в 20 футах под нами, а весной становился в 2 раза больше. С каждым годом он все больше пропитывал водой почву и стены, с каждым годом пол размывало, и ходить по нему становилось все труднее. Антропофаги заметили это. Это был их первый источник воды. Благодаря этому новорожденным и молодым монстрам не нужно было вылезать на поверхность, чтобы попить. Путь, которым отправились Кернс и доктор, вел прямо к углублению на берегах этого ручья, куда антропофаги ходили на водопой и купаться, хотя они купаются не так, как мы. Они не умеют плавать и боятся глубины, но они должны, как еноты, вымывать запекшуюся кровь и потроха из-под длинных ногтей. Им также нравится, если слово «нравится» вообще уместно по отношению к ним, кататься в воде на спине там, где не глубоко, набирать воду в пасть и выплевывать, извиваться в воде, вспенивая ее, как крокодилы. Цель этого странного ритуала неизвестна, но, возможно, как и доставание остатков пищи из зубов, это часть их гигиены. И вот на эти безопасные берега подземного ручья самка антропофага и понесла своего годовалого малыша, самого младшего и самого дорогого ей из всего племени. Как отметил доктор, было очень странно, что она оставила 2 старших, но я подозреваю, она планировала вернуться за ними позже. А может, они сами, испугавшись чего-то, не последовали за ней. Так или иначе, именно малыша доктора Кернс обнаружили, спустившись по проходу к берегу подземного ручья. Он мяукал и ворчал у кромки животворной воды, не в состоянии ни убежать, ни защитить себя. В этом возрасте антропофаги, как и их добыча, не умеют еще быстро бегать. Кернс подошел к нему и уложил одним выстрелом. Звук эхом донесся до нас, и Малаки прирос к месту, услышав этот звук. Он вскинул винтовку и повернулся лицом к выходу из туннеля. А там, внизу, охотники ждали, зная, что она точно прячется где-то поблизости, и были уверены, что она выйдет. И они оказались правы. Она действительно вышла. Она возвращалась за оставленными детьми. Кернс и доктор не столкнулись с ней, спускаясь в туннель, потому что она выбрала другой путь. Путь, пролегавший под землей ровно под ногами Малаки Стинета. Земля позади него разверзлась, подняв в воздух, словно взрывом, фонтан воды и грязной тины. Пол ушел из-под ног. Малаки потерял равновесие и упал на колени. Винтовка отлетела в сторону, а сумка соскользнула с его плеча, когда он повернулся, чтобы не упасть лицом прямо в грязь. Он покатился спиной вперед по слякотной жиже к расширяющейся воронке в полу. Выражение его глаз было до ужаса мне знакомо. Так смотрел на меня Эразмус Грей и мой бедный отец. Это был взгляд приговоренного человека, еще не до конца поверившего, что приговор уже приводится в исполнение. Вцепившись пальцами в землю, он сползал все ниже, и на мокрой почве оставались борозды. Ноги его беспомощно дергались, погружаясь в центр круговорота оседающей земли и воды позади него. Потом вдруг что-то дернуло его за сапог и потащило вниз. В следующий миг он увяз уже по колено. Он кричал и звал меня. Тело его вращалось вместе с грязным водоворотом с такой скоростью, что мне казалось, мальчик вот-вот сломает себе шею. Над поверхностью оставался уже только его торс, вертикально, с протянутыми ко мне руками. Так же тянули руки ко мне и Эразмус Грей, и отец. И эта немая мольба вывела меня из ступора. Я бросился к нему, ухватил за руку, но он оттолкнул мою руку и неистово стал махать на сумку, брошенную рядом. Он утопал теперь по грудь, его затягивал вниз тот же монстр, который пробил насквозь тело навигатора Бернса на борту Феронии, и кровь хлынула из его раскрытого рта. Самка вонзила когти ему в спину, так глубоко, чтобы ухватиться за позвоночник и вцепиться в него, как в ручку, за которую она тянула его вниз. Но я неправильно трактовал отчаянный призыв Малаки. Он не имел ничего общего с мольбой о спасении. В отличие от Эразмуса Грея и отца, Малаки не стремился освободиться. Никогда. Для этого было уже слишком поздно. Сведенными судорогой пальцами он все указывал на сумку. Я поднял ее и подал ему. В немом смятении я наблюдал, как он вытаскивает гранату. Он прижал ее к груди, продернул палец в кольцо и только потом посмотрел на меня с торжествующей улыбкой. Зубы его были в крови. Он закрыл глаза. Голова его откинулась назад. На лице было выражение покоя и смирения. Он погружался постепенно. Сперва руки, потом шея, а потом в последний раз открылись его глаза. Он пристально и бесстрастно смотрел на меня, не мигая. —